Говорит радио «Свобода». На весенней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы будет рассмотрен вопрос о лишении полномочий российской делегации.
Когда проект резолюции о лишении делегации подается в соответствии со всеми правилами, мы не имеем возможности не вынести его на обсуждение.
Партия «Индийский национальный конгресс» рискует потерпеть сокрушительное поражение на парламентских выборах в Индии.
Индийский национальный конгресс – это секуляристская партия. Мы не знаем, как поведет себя БДЖП, а БДЖП – это индуистская националистическая партия.
Петербургский мемориал продолжит оспаривать присвоение ему статуса иностранного агента.
В конечном счете, наш спор с прокуратурой на данном этапе свелся к вопросу о том, преследует ли нас сотрудничество с ООН или нет.
В очередном тотальном диктанте, как ожидается, примут участие не менее 50 тысяч человек.
Проверку на грамотность человек проходит исключительно для себя и анонимно, скрывшись за шифром.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших информационных программах в течение недели с 7 по 13 апреля». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, в понедельник, 7 апреля, начинается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой ожидается обсуждение ситуации на Украине. На рассмотрение парламентария, в частности, будет вынесен и вопрос о лишении полномочий в ПАСЕ российской делегации. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода во Франции Наталья Каневская.
Весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы откроется по плану в понедельник, 7 апреля. Вопреки публикациям в некоторых российских и западных СМИ, вопрос о полном или частичном лишении российской делегации полномочий в ПАСЕ не будет здесь приоритетной темой обсуждения. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Ассамблеи лишь во второй половине дня в среду, 9 апреля, или утром в четверг, 10 апреля. Несмотря на заявления россиян, что в случае вынесения этого вопроса на обсуждение российская делегация покинет пленум, данная тема совершенно точно будет обсуждаться в ходе нынешней сессии Ассамблеи. Об этом в специальном интервью «Радио Свобода» рассказал генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий.
Тут, собственно, и решать-то нечего. Мы действуем по регламенту. Согласно таковому, когда проект резолюции о лишении делегации одной из стран-участниц Ассамблеи подается в соответствии со всеми правилами, мы не имеем возможности не вынести его на обсуждение. В данном случае так и произошло. Эта инициатива была представлена в срок более чем за 2 недели до начала сессии и содержала необходимое количество подписей членов целого ряда политических групп из разных стран. Нам были представлены 2 таких запроса, отвечающих всем требованиям. Таким образом, процедура начинается автоматически. Никаких других решений принимать не приходится. Запросы поданы, поданы корректно, они будут рассмотрены. У Ассамблеи нет иного выбора.
По словам генсека ПАСЕ, единственное, что необходимо решить, это вопрос о том, какая из комиссий Ассамблеи подготовит отчет по 2 этим проектам резолюции. Это будет решено на первом же пленарном заседании весенней сессии. Войцех Савицкий считает, что по логике эта миссия будет возложена на комиссию по мониторингу выполнения Россией своих обязательств перед Советом Европы. Комиссия изучит аргументы, представленные парламентариями, которые подписали запрос о лишении российской делегации полномочий. Такой запрос должен быть очень хорошо обоснован. В обоих проектах резолюции упор делается на нарушение Российской Федерации Устава Совета Европы и своих обязательств перед ним, поясняет собеседник Радио Свобода и добавляет. Второе решение, которое Ассамблея примет на первом же заседании, касается даты и времени проведения дебатов по указанной теме и принятию окончательной резолюции.
По техническим причинам Ассамблея сможет обсудить данную тему не раньше второй половины дня в среду или утром в четверг. Комиссия должна успеть подготовить свой отчет и проект резолюции по нему, представить его парламентариям, которые, в свою очередь, должны успеть его изучить и представить свои поправки, если таковые будут. У комиссии должно быть время эти поправки рассмотреть и выработать по ним свою позицию. Лишь после этого мы можем перейти к пленарным дебатам.
Войцех Савицкий поясняет, что согласно регламенту ПАСЕ, ассамблея обязана рассмотреть запрос о лишении полномочий одной из делегаций, как только это станет возможным, после соблюдения всех необходимых формальностей данной процедуры. Он в недоумении по поводу заявлений ряда российских политиков, в том числе главы делегации РФ в ПАСЕ Алексея Пушкова, о том, что россияне покинут пленум ассамблеи, если будет поднят вопрос о лишении их полномочий.
Заявление о намерении покинуть заседание Ассамблеи, в случае, если на нем будет поднят вопрос о лишении полномочий той или иной делегации, это полнейшее заблуждение. Ассамблея совершенно точно будет обсуждать этот вопрос, желают они того или нет. Запросы поданы и поданы корректно, и у Ассамблеи нет иного выбора. Это не зависит от тех или иных заявлений. Дебаты состоятся. Каждый парламентарий вправе решать, присутствовать ему на заседании или нет. Каждая делегация вольна покинуть ассамблею в любой момент. У нас нет механизмов, запрещающих такой шаг.
Делегация России вправе участвовать в пленарных заседаниях, даже если на них будут обсуждаться вопросы о парламентских санкциях против нее, говорит собеседник «Свободы». Она может принимать участие в голосованиях по другим вопросам и в работе комиссий.
Единственное ограничение в случае, когда подается запрос о лишении делегации полномочий, это запрет на ее участие во всех голосованиях непосредственно по этой резолюции. Российские представители в ПАСЕ и в комиссии по мониторингу за выполнением России обязательств в Совете Европы имеют полное право участвовать в дебатах, представлять свои контраргументы и поправки. Единственное, чего они не могут, так это голосовать, когда речь идет о их полномочиях.
Что касается санкций против россиян, предложить таковые на пленарном заседании должна все та же комиссия по мониторингу. Вариантов несколько, говорит генсек ПАСЕ.
Комиссия может предложить один из трех вариантов. Первое. Оставить в силе полномочия российской делегации и позволить дальнейшее продолжение обычной парламентской работы. Второе. Полностью аннулировать полномочия. Это означает, что с момента принятия Ассамблеи данного предложения россияне автоматически лишаются права участвовать в работе ПАСЕ. Полномочия аннулируются до окончания всей парламентской сессии года, которая в ПАСЕ длится с января по январь. Третий вариант. Комиссия может предложить оставить полномочия российской делегации в силе, но ввести определенные ограничения. Самая распространенная санкция в подобных случаях – это лишение делегации права голосовать по каким бы то ни было резолюциям. Может быть, также ограничено право на выступление делегатов. В регламенте нет четкого определения, каких прав может быть лишена та или иная делегация.
Савицкий выражает недоумение по поводу заявлений некоторых российских политиков о том, что Россию не могут лишить полномочий в Совете Европы, потому что она уже заплатила этой организации свой годовой взнос – более 20 миллионов евро. По словам Савицкого, решение Ассамблеи о лишении или не лишении полномочий делегации того или иного государства принимается абсолютно независимо от финансового контекста. В целом же, говорит Войцех Савицкий, речь идет о совершенно обычной сессии Ассамблеи, на которой запланированы дебаты по целому ряду проблем. Проституция в Европе, запрос парламента Киргизстана на получение в Совете Европы статуса партнера по демократии, дискриминация меньшинств, кибербезопасность, тема получения европейского гражданства и другие вопросы. По его словам, поступил и запрос на проведение экстренных дебатов по ситуации в Украине. Обсуждаться будет не только тема присоединения Крыма к России, но и ситуация в Украине в целом. Реформы, конституция, борьба с коррупцией, права меньшинств и другие нерешенные проблемы этой страны. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Время свободы. План на неделю. Также 7 апреля начинаются парламентские выборы в Индии, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен премьер-министр. Выборы пройдут в несколько этапов. Глава Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук Татьяна Шаумян в интервью «Радио Свобода» отмечает, что ошибки нынешней правящей партии, Индийский национальный конгресс и отсутствие у нее харизматичного лидера могут привести к поражению партии на выборах и резкому изменению внутренней и внешней политики Индии.
В течение многих лет, до 1977 года, доминировала партия Индийский национальный конгресс, в составе которой были выдающиеся деятели национально-освободительного движения. В общем, эта партия была очень популярна и так далее. Но, начиная с 1977 года, начались сбои в ее, так сказать, влиянии, в ее позициях и так далее. Потому что тогда впервые эта партия потеряла власть, и была выбрана партия Джаната Партия. Это партия, которая сегодня, мы можем сказать, что наследником ее является Бхаратия Джаната Партия. Вот с этих пор началась эпоха, с одной стороны, коалиционных правительств, с другой стороны, на всех последующих выборах с переменным успехом побеждали и Бхаратия Джаната Партия, и Индийский национальный конгресс, причем ни одна из них в ходе последних выборов парламентских не получала такого количества голосов в парламенте, которое давало бы ей возможность в одиночку формировать правительство. Это наступила эпоха так называемых коалиционных правительств. И сейчас во главе этого коалиционного правительства, которое было после последних выборов, все-таки главенствовал Индийский национальный конгресс. И, как мы с вами знаем, премьер-министром был представитель этой партии, выдающийся индийский экономист Манмохан Сингх. Сейчас ситуация меняется, потому что Индийский национальный конгресс и его правительство подвергаются очень серьезной критике с точки зрения и решения экономических проблем, политических, международных и так далее. Пресса сообщает, что опросы общественного мнения прочат победу оппозиции. До 200 мест в Бхаратия Джаната партии и до 110 мест Индийского национальному конгрессу. Электорат индийский составляет более 700 миллионов человек. Только электорат. Это людей, которые приходят на избирательные участки, независимо от их национальности, конфессиональной принадлежности, уровня грамотности, всего, чего хотите. И есть предположения такие, во всяком случае, на основе вот этой предвыборной кампании, что в этот раз Конгрессу не удастся получить большинство. Хотя бы даже не абсолютное. В общем, выборы в Индии и партии индийские – это партии лидеров. И народ голосует в основном за лидеров. К сожалению, в Индийском национальном конгрессе сегодня такого лидера, я не хочу сказать нет совсем, но лидер, который не выдерживает этого. Сам Манмохан Сингх, которому 81 год, он абсолютно выбывает из игры, и он заявил сразу, что он не будет ни баллотироваться, ни занимать никаких постов. Во главе Индийского национального конгресса стоит Соня Ганди, которая очень активна, над которой харизма, так сказать, семьи, Неру, Ганди и так далее. Но Соня итальянка, и она практически, когда победил конгресс на выборах, когда встал вопрос о Манмохане Сингхе, вот теоретически Соня должна была бы возглавить правительство, но она сразу разумно отказалась, понимая, что, так сказать, ее как итальянку, как иностранку вряд ли примет большинство населения страны. Ну, вот она активно ездит, выступает и так далее, но она не имеет перспектив занять главенствующее положение. Остается ее 44-летний сын Рахул Ганди, сын Раджива. Мне кажется, что он как-то пока не созрел для того, чтобы возглавить такую страну.
Вы упомянули об огромном количестве избирателей. В Индии 700 миллионов – это действительно гигантская цифра. А вообще, насколько вот подобные выборы вызывают общественный интерес? Какова будет явка, по-вашему?
Вы знаете, они ходят на выборы. Они ходят. Причем они ходят именно в этими массами. И тот факт, что в результате выборов уже неоднократно менялось правительство, говорит о том, что эти люди голосуют осознанно. Там часть населения значительно безграмотна. Поэтому в этих бюллетенях каждая партия выбрала себе картинку, символ. И на в бюллетене, кроме названия партии, еще приводятся эти символы. Там, я не знаю, у Индийского национального конгресса это ладонь, у BJP это лотос, там у коммунистов серп и молния и так далее. Так что это дает возможность людям тоже выбирать, понимать, за кого они голосуют. И вот опыт этих всех выборов, это 16-е выборы, показывает, что руководство меняется. Это говорит о том, что избиратели, вот эти 720 миллионов, ну, какая-то часть из них голосует, по крайней мере, осознанно. То Индия стоит сейчас перед серьезными испытаниями. Индийский национальный конгресс с первых дней после того, как он был образован в 1885 году, это секуляристская партия. Это партия, которая, так сказать, не придерживается никаких симпатий или антипатий религиозных. Мы не знаем, как поведет себя BJP. А BJP – это индуистская, и я позволю себе слово, шовинистическая, националистическая партия. Как она будет взаимодействовать с индийскими мусульманами, сикхами, джайнами там и так далее – это тоже вопрос. Тут все это достаточно серьезно.
Глава Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук Татьяна Шаумян о предстоящих парламентских выборах в Индии. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 7 по 13 апреля. 8 апреля во вторник городской суд Петербурга рассмотрит апелляцию антидискриминационного центра «Мемориал» на решение Ленинского районного суда о признании центра НКО, выполняющей функции иностранного агента, и о том, что организация обязана зарегистрироваться в качестве иностранного агента, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
12 декабря 2013 года Ленинский районный суд признал все, чем занимается антидискриминационный центр «Мемориал», деятельностью иностранного агента и обязал организацию зарегистрировать эмблему и внести себя в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента, тем самым полностью удовлетворив просьбу прокуратуры. Наибольшее возмущение надзорного органа вызвал отчет «Цыгане, мигранты, активисты, жертвы полицейского произвола», подготовленный мемориалом для ООН. Мемориал подал апелляцию на решение Ленинского районного суда. В позиции прокуратуры состоит в том, что отчет «Цыгане, мигранты, активисты, жертвы полицейского произвола» правильно расценен судом как воздействующий на принятие государственными органами решений и направленный на изменение государственной политики, а также формирование общественного мнения. То есть мемориал, имеющий источники иностранного финансирования, занимается политической деятельностью, а значит является иностранным агентом. Правда, на фоне последних событий в России то, что происходит с мемориалом, теряет свой драматизм, считает координатор программ антидискриминационного центра Стефания Кулаева.
Сейчас на фоне очень многих вот репрессивных законов и, конечно, в том, что касается выбора России в пользу международной изоляции, презрения к механизму международного права, все это, конечно, уже меньше поражает. Но, тем не менее, по большому счету, все-таки именно наш кейс характерен тем, что, в конечном счете, наш спор с прокуратурой на данном этапе свелся к вопросу о том, преследует ли нас сотрудничество ООН или нет. Мы написали, как известно, жалобу, в которой в том числе подчеркнули и тот факт, что фактически наша организация преследует за работу с ООН в рамках реализации конвенции о запрете пыток, которая часть российского права в международной форме. Но прокуратура заявляет, что в нашей жалобе голословно заявляется о сотрудничестве с ООН. И дальше сказано, что отчет создавался членом комитета российской делегации и по результату комитет против пыток принял 38 рекомендаций, и это, конечно, влияние на политическую деятельность Российской Федерации. То есть тут очевидное противоречие и очевидное признание того, что нам вменяется вину именно информирование комитета против пыток и даже все 38 рекомендаций, что уже совсем абсурдно, данных комитетом России.
Стефания Кулаева считает, что сейчас, когда наблюдается такой откат от норм международного права, дело против мемориала – это повод еще раз задуматься, признает ли Россия вообще международное право.
Или Россия совершенно не собирается считаться с этими обязательствами и, более того, даже рекомендации комитета против пыток воспринимает как какой-то афронт и какую-то деятельность в интересах иных государств. Это то, в чем нас обвиняют. Мы занимались в интересах международного права, которое часть российского права. И вот об этом будет наш спор, я думаю, в ближайшем суде. Ну и более вероятно, что решение будет оставлено в силе. Нам, конечно, положено надеяться, да, на пересмотр. Я считаю, что у нас очень сильная жалоба и что возражение прокуратуры просто не о том. Но учитывая все происходящее и именно изменения в отношении положения НКО, я не вижу причин для реального оптимизма.
Камень преткновения в спорах правозащитников с прокуратурой – вопрос, что считать политической деятельностью. Правозащитники уверены, что их отчет – это противодействие пыткам и дискриминации по национальному и другим признакам, защита прав человека, гарантируемых Конституцией. Прокуратура уверена, что доклад о нарушениях, допускаемых полицейскими, – это и есть политическая деятельность. Здесь действительно есть о чем подумать, считает президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Надо понимать статус этого доклада. Если этот доклад заранее был оговорен с организацией, был заказ на проведение неких исследований, и этот доклад войдет составной частью в доклад на сессию ООН, это можно рассматривать как политическую деятельность. Вот другой вариант, когда ООН говорит, что пытки – это отвратительно, во всем мире увеличилось количество пыток, а наши говорят, ООН считает, вот и мы составили доклад для наших вождей. Это никакая не политическая деятельность, это общественная реакция.
Одним из авторов доклада АДЦ «Мемориал», составленного для Комитета против пыток ООН, является адвокат Сергей Голубок.
Комитет против пыток – это орган, предусмотренный и ратифицированный России конвенции против пыток, которые рассматривают регулярно, насколько Россия выполняет этот международный договор. И представление некоммерческими организациями своих точек зрения в этот комитет является давно сложившейся традицией. Если эта форма деятельности является политической деятельностью, оказание воздействия на государственную политику, это городской суд на следующей неделе признает, то тогда любое выражение несогласия тем или иным статус-кво, которое сложилось, можно признать таковой. И это показывает, насколько широко это определение может толковаться. Он посмотрит, что решит городской суд 8 апреля. Я считаю так, что если это является политической деятельностью, тогда является политической деятельностью все. Должен сказать, что прокуратура высоко оценивает работу антидискриминационного центра «Мемориал». Комитет против пыток сам написал 2 письма российским властям. Четко выразил свою озабоченность преследованием антидискриминационного центра «Мемориал» за то, что он сотрудничал с комитетом.
По мнению Сергея Голубка, в борьбе с пытками политики нет, поскольку по российским законам пытки запрещены, и нельзя смотреть на Комитет против пыток ООН как на какую-то иностранную странную организацию, ведь это орган, предусмотренный договором, в котором Россия участвует больше 2 десятилетий. Кроме того, некоторые положения закона об НКО находятся на рассмотрении в Конституционном суде, и Сергей Голубок полагает, что городскому суду логично было бы дождаться постановления Конституционного суда, а потом уже выносить свое решение. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
8 апреля начинается визит президента Ирландии Майкла Хиггинса в Лондон, в ходе которого он будет принят королевой Елизаветой II. Поездку называют исторической, поскольку это первый визит в Великобританию главы ирландского государства. О перипетиях в британо-ирландских отношениях и символическом значении визита Хиггинса рассуждает историк Кирилл Кобрин. Мы говорим о первом государственном визите главы ирландского государства в Великобританию. Как вообще вот так получилось?
Ну, прежде всего, когда мы говорим об этих двух странах, надо понимать, что одна из этих стран когда-то была частью другой страны, и это объясняет очень многое. Ирландия была сначала английской колонией, часть Ирландии, потом она стала частью Соединенного Королевства Великобритании и отделилась, или, скажем так, получила независимость Ирландия сразу после Первой мировой войны в результате довольно кровопролитной войны. Сначала против британцев, а потом уже была и гражданская война. Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство заключается в том, что английское господство принесло Ирландии, ну скажем так, неисчислимые беды. Даже нельзя сказать, что серьезные, а именно неисчислимые. Я остановлюсь только на двух вещах. Во-первых, это интервенция и захват ирландской территории уже целиком, оккупация войсками Кромвеля в середине 17 века, которая по современным меркам можно называть просто геноцидом. Запрет на ирландский язык, гонение католической церкви и так далее, и так далее, и так далее. И второе, это страшный голод уже второй трети 19 века, когда миллионы, я подчеркиваю, ирландцев умерли от голода или вынуждены были эмигрировать, и это, конечно, нанесло страшный удар по населению страны, по стране, и стало, в общем, одной из травм в памяти. Ну и третье обстоятельство – это наличие североирландской проблемы и вообще наличие Северной Ирландии как оставшейся в составе Соединенного Королевства части острова Ирландия, которые до сих пор не признают некоторые ирландские националисты. И североирландская проблема очень болезненная, и вот каким-то образом, начиная со второй половины 90-х годов, ее удалось более-менее урегулировать, и, слава богу, там сейчас ситуация вполне мирная, но, тем не менее, в, так сказать, представлении ирландцев, Северная Ирландия – это, конечно, часть Ирландии, хотя и принадлежащие британцам. Поэтому принципиально, я подчеркиваю, принципиально официальных визитов ирландских руководителей в Британию, я имею в виду президентов в Британию, не было до сего дня. Но когда королева пару лет назад ездила и совершила поездку, официальный визит первый, кажется, тоже в Ирландию. И вот тогда начались переговоры о возможности вот такого символического жеста. Я подчеркиваю символического, потому что ирландский президент – это скорее такая представительная фигура, представительская, нежели как бы реальный политик. Но тут все очень важно.
Ну, так или иначе, можно ли вас понять, что эти раны, о которых вы говорили, залечиваются, и дело идет к примирению полному?
Примирение, конечно, уже наступило, если не считать, ну, каких-то уже совсем крайних националистов и так далее. Понятно, что все эти раны существуют скорее в национальной памяти ирландской. Понятно, что у британцев есть свои претензии, надо сказать, к ирландцам. Например, до сих пор обсуждается роль Ирландии во Второй мировой войне. Как известно, Ирландия не воевала, была нейтральной. И, в общем, тогдашний глава государства Эймон де Валера, он, в общем, отчасти даже как-то симпатизировал Германии. Вот. И так далее. То есть речь идет скорее о символическом жесте, который завершит процесс примирения, начатый в Северной Ирландии еще во второй половине 90-х годов. И здесь очень важно, что ирландский президент Майкл Хиггинс будет гостем именно королевы. Он в первый день визита поедет в Виндзор, он остановится там, королева будет его всячески развлекать, если так можно выразиться. Вот. И речь идет, хотя будут и политические встречи, и с Кэмероном будет встречаться, и с лидерами лейбористов, и с лондонским мэром, и так далее, выступать перед парламентом Майкл Хиггинс, но тем не менее... Тут очень важный такой момент, что один политик как бы символический встречается с другим, ну, как бы главой государства символическим Великобритании, и вот уже на этих, скажем так, небесах политических заключается вечный мир. Тут еще одна очень интересная вещь. Будучи персональным как бы гостем королевы, Майкл Хиггинс воплотит собой, ну, скажем так, своего рода Ирландию, которая будет общаться с английской королевской четой. Майкл Хиггинс человек очень скромного происхождения, из очень бедной семьи. Его отец был алкоголик, его мать отослала его и его брата жить в другое место, потому что они не могли его содержать. И этот человек пробился в своей жизни сам, он учился в большом количестве учебных заведений, он был архивистом, он поэт, он политический журналист, он философ, он очень многие разные вещи другие. И он своего рода воплощение вот того самого, ну, скажем так, простого народа Ирландии, которое, ну, так презирали английские аристократы и английские протестанты. И это очень важно. И символизм этой встречи еще будет подчеркнут тем, что вот Майкл Хиггинс, человек с очень простым, на самом деле, именем и фамилией, да, встречается с представителем Виндзорской династии, с королевой. И здесь, ну, не хочется впадать в пафос, но мир, так сказать, национальный, государственный, символически подчеркивается еще такой гармонией социальной, если угодно.
Кирилл Кобрин о предстоящем первом государственном визите президента Ирландии в Великобританию. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 7 по 13 апреля. 11 апреля в Вашингтоне открывается совместное заседание Международного валютного фонда и Всемирного банка. Их представители встречаются официально в американской столице каждые полгода. Каков настрой обеих финансовых организаций перед нынешней встречей? Являются ли они по-прежнему ключевыми игроками мировой экономической системы? И если да, то благодаря чему? Какие их функции актуальны по сей день и какие устарели? Ответы на эти вопросы искал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
На встрече «Большой двадцатки» в Сеуле в 2010 году участники договорились вдвое увеличить судный капитал Международного валютного фонда. На днях американский Конгресс имел очередной шанс превратить эту договоренность в реальность, сохранив за США положение ведущего акционера МВФ с правом вето. Для этого потребовалось бы всего ничего – перевести американские обязательства с забалансовых счетов организации на балансовые без какого-либо ощутимого неудобства для отечественного налогоплательщика. Таким образом, среди прочего, МВФ смог бы поддержать Украину с меньшими затратами, чем это сделали Соединенные Штаты, предложив ей собственные кредитные гарантии. Однако Нижняя палата Конгресса, в которой доминируют республиканцы, не пошла навстречу администрации Обамы, лоббировавшей эту инициативу. Отчасти из соображений узкопартийных, отчасти потому, что в этом случае Конгрессу пришлось бы согласиться с увеличением влияния в МВФ Китая и других развивающихся экономик. Но главным образом ввиду того, что законодатели, республиканцы, да и многие демократы, не видят для МВФ важного места в сегодняшней внешней политике США. Тоже верно в отношении сестринской организации МВФ под названием «Всемирный банк». Влияние в нем США еще сильнее, чем в фонде, и расставаться с ним они не желают. При этом, как ни парадоксально, ценят его в настоящее время даже меньше, чем фонд. Несколько лет назад американцы и примкнувшие к ним европейцы отказались от крупного пополнения финансовых резервов банка, изрядно оскудевших за время последнего экономического кризиса. Сделать это были готовы несколько ведущих развивающихся экономик. Но поскольку это привело бы к увеличению их веса в организации, прямо пропорционального доли в капитале банка, то Америка и Европа дали свое согласие лишь на чисто символическое его приращение. Если Запад мало ценит организации, в которых он доминирует, но при этом совсем не настроен их реформировать, то развивающиеся экономики укрепляют соперничающие региональные финансовые учреждения, где им принадлежит минимальное большинство голосующих акций, такие как Межамериканский банк развития и Африканский банк развития. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, образовавшие неформальный блок БРИКС, подумывают о создании своей кредитной структуры, дабы еще больше ослабить влияние Запада на развивающиеся страны через посредство послушных его воле МВФ и Всемирного банка. МВФ до сих пор выполняет ряд важных функций. Главная из них – рекомендательно-координационная. Помочь странам, исповедующим общие принципы либерализма, так координировать действия в области макроэкономической политики, чтобы максимально увеличить совокупное благосостояние своих граждан, рассказал в интервью «Радио Свобода» бывший высокопоставленный представитель Международного валютного фонда, а ныне эксперт аналитического центра American Enterprise Десмонд Лахман. Вторая важная задача МВФ, и это мы видим сегодня на примере Украины, финансово помочь странам пройти через тяжелые социально-экономические реформы, необходимые для корректировки перекосов в платежном балансе. Правильные ли рекомендации дает МВФ получателям помощи, это уже другой вопрос, подчеркивает Десмонд Лахман. Но ему ясно, что в современном мире взаимовлияющих и взаимодополняющих экономик должно быть место форуму, на котором специалисты могут предметно обсуждать, в какой мере макроэкономическая политика их стран сообразуется с максимизацией глобального благосостояния. Такая формулировка задач МВФ отсылает к истокам организации, созданной в 1944 году. В годы Холодной войны фонд и Всемирный банк играли роль стабилизатора той части мировой экономики, которая не находилась под контролем коммунистов. И это было залогом их важности в геополитических расчетах Соединенных Штатов. Успехи стран, получавших от них помощь, служили доказательством преимуществ свободных экономик над планируемыми. Прагматически, эти страны были также рынками сбыта американской продукции. После окончания Холодной войны Вашингтон пришел к выводу, что МВФ и банк не нужны ему как инструменты расширения экспорта. Казалось, что лучше любой бюрократической организации это сделает либерализация торговых и финансовых потоков в глобальном масштабе, которая должна была наступить чуть ли не автоматически как следствие крушения мировой коммунистической системы. После терактов 11 сентября в вашингтонском истеблишменте укоренилось также мнение, что первоисточником радикализма, угрожающего безопасности США, является не экономическая отсталость третьего мира, а отсутствие в нем демократических институтов, межобщинные и этнические конфликты, что еще больше понизило значимость международных финансовых учреждений в глазах американских политиков. В тот же понижательный для МВФ и Всемирного банка тренд встроился последний финансово-экономический кризис. Белому дому и Конгрессу нужно было срочно восстанавливать рост производства и занятости, чему МВФ и Всемирный банк с их долгосрочными мерами помочь не могли. Зато быструю отдачу можно было ожидать от создания новых блоков свободной торговли, чем Вашингтон энергично и занялся, расширяя экономическое партнерство на трансатлантическом и транс-тихоокеанском направлениях. Пока доллар остается ведущей резервной валютой, Центробанк США может с легкостью закачать деньги в страну, в которой он заинтересован. МВФ в краткосрочном плане Вашингтону не нужен, отмечает Десмонд Лахман. Превосходят ли эксперты МВФ аналитиков частного сектора в смысле точности прогнозирования мировой экономической конъюнктуры? Нет, я так не думаю. Мои бывшие коллеги, например, начисто проглядели наступление финансового кризиса 2008 года, недооценили глубину рецессии в еврозоне и усугубившуюся в результате этого проблему суверенного долга. С другой стороны, они первыми обратили внимание на нарождающиеся серьезные неурядицы в странах БРИКС. Они также, на мой взгляд, правы в том, что экономикам Евросоюза грозит дефляция и что Европейский Центробанк не предпринимает адекватных мер по предотвращению этой опасности. Что касается Украины, то, как мне кажется, рецепты, которые прописывает ей МВФ, в частности, коррекция искусственно завышенного курса гривны, устранение дисбалансов бюджета, правильные. Другое дело, позволит ли Украине ее большой восточный сосед относительно безболезненно провести необходимую реформу ЖКХ, повысить к 1 мая тарифы на газ, а остаточные субсидии гражданам сделать более адресными? Не знаю. Пока то, что мы видим, мало обнадеживает. Но на оценку самих рекомендаций МВФ это не влияет. Что касается Всемирного банка, то, по мнению эксперта аналитического центра American Enterprise, главный его недостаток состоит в том, что до 70% своих кредитов он предоставляет не беднейшим странам, а тем, которые сегодня имеют легкий доступ к частным источникам заемного капитала, например, членам блока БРИКС. Абсурдно, подчеркивает Десмонд Лахман, кредитовать на льготных условиях Китай, чьи валютные резервы достигают 3 триллионов долларов. Совершенно особым образом определяют важность Всемирного банка и Международного валютного фонда группы воинствующих антиглобалистов. Исторически они не пропускали ни одного их совместного заседания, чтобы не устроить в американской столице бурные акции протеста. На сей раз, как информирует вашингтонская полиция, ни одной заявки на проведение демонстрации, приуроченных к форуму, ей не получено.
Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов о предстоящем совместном заседании Международного валютного фонда и Всемирного банка. 12 апреля в 362 городах 45 стран мира пройдет так называемый «тотальный диктант». Эта бесплатная акция позволяет всем желающим проверить свою грамотность. Добровольный диктант на русском языке в форме флешмоба был задуман и впервые проведен 11 лет назад филологами из Новосибирского государственного университета. С каждым годом к акции присоединяется все большее число участников, и ожидается, что на этот раз диктант станут писать сразу 50 тысяч человек, рассказывает московский корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Поначалу текст для тотального диктанта брали из произведений русских классиков, затем стали обращаться к современным писателям Борису Стругацкому, Дмитрию Быкову, Захару Прилепину и Дине Рубиной, которые для диктанта сочиняли уже специальный, до поры засекреченный текст. В этом году текст для акции по проверке грамотности написал автор романа «Географ. Глобус. Пропил» Алексей Иванов. Он лично станет диктовать в Новосибирском университете. На других площадках, а это по большей части вузовские аудитории и библиотеки, будут другие чтецы. Поскольку акция охватывает разные часовые пояса, подготовлены три варианта текста, чтобы избавить кого бы то ни было от искушения подсмотреть в уже проверенных работах. Впрочем, такое намерение было бы странным, поскольку проверку на грамотность человек проходит исключительно для себя и анонимно, скрывшись за шифром. Так что в случае, если наделаешь много ошибок, о твоем позоре никто не узнает. Диктант не для школьников, для взрослых людей, в связи с чем обратимся к заместителю директора Института русского языка РАН Леониду Крысину с таким вопросом. Для тех, кто закончил школу, предположим, 10 или 20 лет назад и хорошо помнит правила вот той поры, хорошо учился в школе, но больше к правилам русского языка не возвращался, будут ли какие-то проблемы при тотальном диктанте?
За 10 лет последних вряд ли менялась сильно орфография. А если иметь в виду людей, которые учились в середине века и немножко позже, во второй половине 20 века, у них могут быть немножко иные навыки в написании некоторых слов, немногих. Ну вот, например, когда я учился, мы слово «по-прежнему» писали слитно. А сейчас по новым правилам орфографии, ну достаточно давно уже, но все-таки по новым, надо писать через дефис. Поэтому те, кто обучался в школе вот давно, у них может сохраняться такой старый навык. Это будет особого рода ошибка. Или, допустим, глагол, один из самых расхожих русских глаголов «прийти». «Прийти» сейчас надо писать через «и» краткий. А было время, когда по правилам орфографии надо было писать «придати». И вот люди среднего и старшего поколения, даже грамотные люди, я имею в виду тех, кто не чужд тому, чтобы заглядывать в словарь, но все-таки не каждый день это делает. Они могут ошибаться, но опять-таки ошибка особого рода. Вот такая память прежнего навыка.
А где больше изменений происходит в языке? В орфографии или в пунктуации?
Русская пунктуация от русской орфографии отличается меньшей обязательностью. Нет строгих правил. В орфографии все-таки достаточно строгие правила написания слов. Вариантов почти нет. Очень мало. В отличие от других национальных систем орфографии в других языках. А пунктуация допускает все-таки какие-то варианты. То есть человек, если он хочет что-то подчеркнуть, он может поставить не запятую, а тире. Ну вот известно, что Горький отличался тем, что у него обилие тире. Какой-то эмоциональный слом в середине фразы происходит, и он хочет подчеркнуть, что дальше будет что-то неожиданное. Ну и не обязательно писатель. Обычный человек может вместо одного пунктуационного знака поставить другой. Не особенно, конечно, вольничать. Вместо запятой ставить что-то такое, что далеко от вот таких пунктуационных знаков нельзя. Нужно все-таки какие-то варианты близкие выбирать.
Ну вот, допустим, можно поставить где-то тире, а где-то двоеточие. Вот часто бывает.
Да, вообще вот пунктуация, она ведь основана на интонировании, на интонации. Она отражает интонацию. Это не внешние какие-то знаки, привнесенные субъективно там или неважно как в письмо, а это отражение интонации. Если интонация показывает, что здесь пауза, здесь какой-то перебив, так сказать, речи, вот все это должно получать отражение на письме. Ну и получает часто. Поэтому тут и меньшие обязательности. А в орфографии вот такого нет, чтобы какие-то факторы внешние типа интонации влияли на написание слова.
Таким образом, тем, кто будет писать тотальный диктант и будет слушать, как писатель произносит свой текст, нужно прислушиваться еще и к его интонациям.
Да, ну а тем, кто будет проверять результаты этого диктанта, нужно все-таки иметь в виду, что в том, что касается пунктуации, могут быть варианты, вариативность такая. И строго судить за эти ошибки или за эти варианты постановки пунктуационных знаков нельзя так же строго, как за ошибки орфографические.
Говорит Леонид Крысин. Основная форма тотального диктанта на специальных площадках, куда надо лично прийти и где выдадут ручку и блокнот. То-то будет трудно молодым участникам, чьи пальцы больше привычны к клавиатуре компьютера. Впрочем, написать диктант можно будет также, зайдя на сайт акции. Там будет вестись онлайн-трансляция диктовки, а текст придется набирать в специальной форме. Если в первом случае вашу работу проверит комиссия, которую в каждом городе возглавит свой эксперт-филолог, то во втором – специальная компьютерная программа. В любом варианте гарантированы оценка и разбор ошибок. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. План на неделю. В воскресенье, 13 февраля, состоится первый тур президентских выборов в Македонии. О политической ситуации в стране и о главных темах нынешней предвыборной кампании в Македонии я беседую с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по странам бывшей Югославии, автором нескольких книг о регионе Андреем Шарым.
Особенность политической ситуации в Македонии, Андрей, заключается в том, что регулярные президентские выборы сочетаются с внеочередными парламентскими выборами. И на 27 апреля, когда должно состояться, а скорее всего он будет, второй тур президентских выборов, одновременно граждане Македонии будут выбирать себе и депутатов парламента, поскольку месяц назад возник парламентский кризис, раскололась правящая коалиция, в составе которой правоцентристская крупнейшая партия с двойным сложным названием ВМРО ДПНЕ и ее союзник Албанская демократическая партия албанцев в Македонии. Вот они разошлись там во мнениях, возник политический кризис, и в результате параллельно будут избираться и глава государства, и депутаты парламента. Четыре кандидата на выборах, два из них имеют шансы на победу. Это действующий президент страны Георгий Иванов, он представляет как раз вот эту правоцентристскую партию. Вторую крупную политическую силу, социал-демократическую партию, представляет Стева Пендаровский. Вот он у нас основной кандидат оппозиции. Исход этот выборов во многом с политической точки зрения зависит от того, как будут голосовать албанцы. Албанцев в Македонии около четверти населения. Никогда и пока в нынешней композиции государства албанский политик не станет президентом страны, но от того, как распределятся их голоса, зависит во многом, кто станет президентом.
Но вокруг чего вообще строится предвыборная кампания? Насколько, кстати, влиятелен пост президента в Македонии?
Македония – это по закону страны, это в основном представительские функции, это внешняя политика, это парламентская республика. Но, конечно, это символически значимый пост. Надо обратить внимание на то, что Македония все-таки в целом исторически очень молодое государство. Процесс восстановления его структур до конца еще не завершился. И поэтому часто очень, и эта политическая кампания не исключение, основной ключевые вопросы, они строятся не только вокруг вопросов, войдем в НАТО, не войдем в НАТО, в Европейский Союз, не Европейский Союз, но и вокруг таких вопросов глубокой истории. Для Македонии это актуально потому, что название страны не признается соседней Грецией и не признается вот по каким причинам. Историческая область Македонии состоит из трех частей, это так называемая Вардарская Македония, центральная часть от реки Вардар, и Пирская Македония, которая сейчас входит в состав Греции, и Пиринская Македония – это сейчас западная часть Болгарии. И вот вокруг этих исторических земель скрещиваются копии историков и политиков. Когда Македония получила независимость в 1992 году или 1991 году от Республики Югославия тогда, то Греция категорически возражала против того, чтобы новое государство приняло на себя такое же название, какое носит северная греческая провинция, она тоже называется Македония. У Греции, надо сказать, есть возможности для экономической блокады, потому что торговля во многом концентрирована македонская через южный порт Салоники. Там есть глубочайший комплекс исторических проблем во взаимоотношениях греческого и македонского народов, потому что когда-то Салоники был преимущественно славянским городом, потом македонцы считают, что и есть подтверждение этому, что в независимой Греции многих славян огречили, дали им греческие имена, и, собственно говоря, поэтому на самом деле они настоящие македонцы. В общем, вопрос вокруг того, кто такие настоящие македонцы. Громадный памятник Александру Македонскому стоит в Салониках. Даже вопрос государственного флага Македонии, так называемая Вергинская звезда, это у них красивый флаг, надо сказать, ярко-красное полотнище, на нем такой с 8 лучами золотыми, золотое солнце, и греки добились, чтобы дизайн этого флага отличался от исторического флага Александра Македонского, потому что они считали это вот, так сказать, наездом на собственную историю. До сих пор сейчас даже в Организации Объединенных Наций Республика Македония называется бывшая Югославская Республика Македония. Греция 500 раз предлагала им другое имя, там Республика Скопье по названию столицы или еще как-то, но у этих, конечно, славянского народа собственная гордость. И вот это один из вопросов президентской кампании, потому что и кандидат в правящей партии, и кандидат от оппозиции друг друга обвиняют в том, что они идут на поводу, что они, значит, недостаточно блюдут национальные интересы, что они готовы на вот такие, значит, соглашательские переговоры с Грецией. От этого, на самом деле, очень много зависит, потому что Греция, будучи членом Европейского Союза, будучи членом НАТО, может блокировать очень много программ, связанных с интеграцией, западной интеграцией Македонии. И они находятся, в общем, непростой ситуации. С одной стороны, пожертвовать историей своего народа они, конечно, не хотят и не могут, и для политики это самоубийство. С другой стороны, понятно, что с прагматической, экономической точки зрения, это, конечно, сильно бы облегчило ситуацию этой небольшой, в общем, не очень богатой страны.
Но все-таки есть перспектива урегулирования вот этого спора?
Я думаю, что в ближайшей повестке дня нет никакой. Ни те, ни другие не откажутся от своей позиции, потому что это означает признание фактическое, или как они считают, это означает признание очень многих последствий всяких исторических событий. Кто кого притеснял, кто кого угнетал. Здесь еще нужно сказать, что и Болгария тоже теоретически, вот есть концепция Великой Болгарии, в которую тоже входит целиком эта Македония. Часть болгарского общества считает македонский язык просто сербизированным болгарским языком, а не настоящим македонским. Македонская литература, кстати, очень молодая и даже кодифицирован полностью. Вот этот македонский язык был в 1944 году только, когда сформировалась Социалистическая Республика Македония, потому что до войны в Королевской Югославии это была часть Сербии. И, короче говоря, вот в этой вот капусте всей исторической очень сложно найти такой компромисс, который бы устроил всех. Это такой затяжной конфликт вокруг имени, флага, вокруг истории, который в этом случае оказывает реальное или едва ли в ряде случаев не давлеющее, не доминирующее воздействие на вот историческое развитие страны. Тут македонцам можно только посочувствовать, и если еще и обратить внимание на то, что все-таки есть еще и албанский фактор, албанцам все равно, как будет называться эта страна, по большому счету, они выступают за свои права. 15 лет назад была опасность вооруженного конфликта, к счастью, ее удалось избежать, но это довольно закрытое, два закрытых сообщества, албанское и македонское, и тут еще есть свои проблемы. И вот в этом такой политический слалом, он каждый раз происходит накануне каждой политической кампании выборной, и выборы апрельские в Македонии не исключение.
Андрей Шарый о политической ситуации в Македонии накануне первого тура президентских выборов, который, напомню, состоится в воскресенье 13 апреля, и также 13 апреля в 34-й раз стартует знаменитый лондонский марафон, крупнейшее спортивное событие Великобритании в нынешнем году. В нем предполагается участие не менее 36 тысяч человек. Важная особенность лондонского марафона состоит в том, что наряду с известными спортсменами в забеге могут участвовать рядовые жители британской столицы. Передает Наталья Голицына.
Лондонский марафон занесен в Книгу рекордов Гиннесса как мировой рекордсмен по сбору средств на благотворительные цели за однодневную кампанию. Так что его организаторы преследуют не только спортивные цели. В прошлом году, к примеру, участниками марафона было собрано более 50 миллионов фунтов, которые были распределены между детскими фондами, организациями помощи инвалидам и медицинскими исследовательскими центрами. Впечатляют и спортивные достижения лондонского марафона. Рекордное время показал в 2011 году бегун из Кении Эммануэль Мутаи. Он пробежал 42 километра 195 метров за 2 часа 2,4 минуты. А национальный рекорд, установленный британским подданным, держится уже 29 лет – 2 часа 7,13 минуты. Его установил английский бегун Стив Джонс. В этом году в лондонском марафоне впервые будет участвовать двукратный чемпион Лондонской Олимпиады 2012 года в беге на 10 и 5000 метров британец Мо Фаррелл. Первый лондонский марафон состоялся 29 марта 1981 года. Он был организован по инициативе двух британских спортсменов – олимпийского чемпиона 1956 года в беге на 3000 метров с препятствиями Криса Брэшера и Джона Дисли. Организаторы получили тогда свыше 20 тысяч заявок, и было отобрано почти 7 тысяч участников, из которых около 500 сошли с дистанции. С тех пор каждую весну тысячи англичан и сотни бегунов из других стран стартуют в Лондоне на самой длинной стайерской дистанции. В этом году среди иностранных участников 22 бегуна из России. Однако подавляющее большинство участников не намерены бить спортивные рекорды. Главное для них сам факт участия. У марафона нет возрастных ограничений, и многие его пожилые участники демонстрируют поистине героические усилия и огромную волю к победе. Известен случай, когда одному из них понадобилось 11 часов, чтобы прийти к финишу. О том, что делает лондонский марафон уникальным спортивным и общественным событием, в интервью «Радио Свобода» говорит его генеральный директор Хью Брэшер, кстати, сын основателя лондонского марафона.
Несколько причин делают лондонский марафон уникальным и отличным от других спортивных состязаний на эту дистанцию. Прежде всего, это его объединяющая роль. Он объединяет жителей Лондона независимо от возраста, пола, религии, социального положения, партийной принадлежности, национального происхождения. Кроме того, это один из старейших ежегодных городских марафонов. В этом году он стартует в 34-й раз. Своим появлением он обязан моему отцу, олимпийскому чемпиону 1956 года, Крису Брэшеру и другому спортсмену Джону Дисли, которые отправились в 1979 году в Нью-Йорк, чтобы участвовать в Нью-Йоркском марафоне и познакомиться с его организацией. Как нигде в лондонском марафоне проявляется то, что мы, англичане, называем честной игрой. Уже само преодоление дистанции в 42 километра 195 метров, независимо от занятого места, является огромным достижением. Конечно, при этом нельзя не согласиться с тем, что человеческое тело было создано отнюдь не для таких достижений. День, когда проводится лондонский марафон, становится городским праздником. В этот день лондонцы устраивают в разных районах города, особенно в тех, по которым проходит маршрут марафона, уличные вечеринки. В забеге участвуют 36 тысяч человек, которые соберут, как и в прошлом, огромную сумму
сумму на благотворительные цели. В прошлом году было собрано 53 миллиона фунтов. Это мировой рекорд для однодневного сбора средств на благотворительные цели. За 33 года существования лондонского марафона на благотворительные цели было собрано 660 миллионов фунтов. И еще одна уникальная особенность лондонского марафона. Он представляет возможность рядовому жителю города принять участие в состязании, в котором участвуют звезды мирового спорта.
Существуют ли какие-либо ограничения для участия в марафоне?
Мы вынуждены ограничивать количество участников марафона 36-37 тысячами. И это при том, что мы ежегодно получаем в среднем 250 тысяч заявок. В прошлом году мы получили такое число заявок за 11 часов 28 минут после начала их принятия. Очередной прием заявок в интернете на участие в марафоне будущего года откроется через 8 дней после завершения марафона этого года, 21 апреля.
Сколько благотворительных организаций получают дотации из собранных лондонских марафоном средств?
С нами официально работают более 1000 благотворительных организаций. При этом существуют 1000 других организаций, для которых тоже собирают средства участники марафона. На благотворительные цели деньги собирают 75% бегунов, принимающих участие в забеге. Это огромное число сборщиков из расчета 36 тысяч участников марафона.
Говорил генеральный директор лондонского марафона Хью Брэшер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали программу «Время свободы», план на неделю, события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 7 по 13 апреля. Продюсер Наталья Аркадьева, автор ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза, сразу же после новостей.